Анна Корешкова. «Все не как у людей». Создание семьи. Когда мы только собирались создать семью, а потом и в течение остальной семейной жизни, начали сталкиваться с многими недоумениями родственников и знакомых. «Зачем это?» Или «Так не принято? Кто же так делает?» С точки зрения общества мы решили пожениться очень рано. Невесте было полных 19 лет, через месяц исполнялось 20, а жениху 21. «Поживите так, попробуйте, мало ли что, всегда можно и разбежаться», советовали родственники, желая только добра, хотели уберечь от ошибок, мы их не осуждаем. Но если с таким подходом жениться, с мыслью, что есть всегда выход сбежать, то вряд ли семья получится надолго. Как будто ты сидишь на чемоданах, в любой момент готовы стартануть в новые отношения или просто подальше, прочь, при малейшей поломке пока что существующего брака. Посторонние люди, которые узнавали о нашей предстоящей свадьбе, понимающе кивали, поздравляя с беременностью. Иначе зачем еще в таком возрасте жениться? Но нет. Беременность мы после свадьбы еще 3 года не планировали. Хотели закончить университет, пока в бездетном состоянии. Вышла замуж я, кстати, после 3-го курса, летом. 2 года учиться до диплома. Еще перед свадьбой мы огорошили наших родителей тем, что у нас будет венчание. Если роспись в ЗАГСе они были готовы уже одобрить, раз вам так надо, попробуйте. То такого подвоха с венчанием они от нас не ожидали. Это же серьезный шаг. Люди в конце жизни только решаются на такое, когда уже 10 лет вместе прожили. Зачем вам это? Почему опять не как у всех? И сложно объяснить людям, которые намного старше тебя, что ты понимаешь, что делаешь, хотя и с виду кажешься еще не умным и неопытным ребеночком. Они хотят предостеречь тебя, спасти от глупостей. Вот только это с их стороны так кажется. С нашей все это казалось вполне правильным и обдуманным шагом. Венчание – это посвящение брака Богу, приглашение Его в свою семейную жизнь, чтобы Господь помогал созидать семью. Нитка, скрученная втрое, не скоро порвется, сказано в Священном Писании. Втрое – это Бог и супруги. А смысл тогда венчания в приглашении Бога в семью, когда вы уже всю жизнь без Него прожили, а потом под конец решили, что в принципе мы сами справились, теперь можно и Бога позвать, чтобы Он нас благословил. Бог, конечно, благословит. Он же любит всех людей, которые искренне к Нему взывают. Но ведь Его благословение важнее в начале семейного пути, когда предстоит столько еще пройти, столько кризисов выдержать и перед столькими испытаниями устоять. Так примерно мы рассуждали перед свадьбой, подготовка к которой совпала с началом нашего воцерковления. Тогда, в далеком 2010 году, только начали набирать популярность выездные регистрации брака. Мы не специально, честное слово, не из желания выделиться, а просто потому, что показалась интересной идеей, решили сделать регистрацию на берегу озера в местном парке. Конечно, предварительно согласовав с администрацией парка, чтобы все по правилам. Мы же не бунтари какие-нибудь. Проходящие мимо люди удивлялись, останавливались, смотрели, что это за зрелище. Так еще вышло, что невеста, то бишь я, выбирая платье, рассматривая разные пышные длинные похожие фасоны, не могла выбрать ничего, чтобы точно сказала: «Это я, то самое платье, которое ты искала». И случайно я наткнулась на подборку свадебных платьев до колена. И вот оно, то, что надо. Хотя я до этого, когда представляла свою свадьбу, всегда по умолчанию считала, что платье длинное, пышное, все как полагается. А тут, как говорят, искра, буря, безумие. И все, мы уже шьем на заказ платье с пышной юбкой до колен и фату со шлейфом метра на два. Мама, конечно, вздыхала. Не так она себе это все представляла. А вот у Нины тоже летом свадьба. У нее платье длинное будет, все как у людей. А фата короткая, а не наоборот. Вздыхала, но терпела. Куда ж деться, если все и так идет не по плану, не как принято. Уже после, видимо, отрицания и депрессии наступала фаза принятия. А жить-то вы где будете? Выйти замуж рано – это еще полдела. Дальше начинаются вопросы сердобольных людей. А жить вы где будете, пока учитесь? А на что? Мы перед свадьбой стали узнавать в своем университете про семейное общежитие. И оказалось, что по счастливой случайности там как раз освобождается одна комната. И перед учебным годом мы туда заселились. Это была двухкомнатная квартира в обычном многоэтажном доме. В одной комнате жили мы, в другой – не совсем традиционная семья. Две сестры и маленький сын одной из них. Они тоже учились в нашем университете и по очереди воспитывали мальчика. Иногда по видеосвязи появлялся его папа и остальные родственники из другой страны, которые все счастье воспитания великодушно подарили маме ребенка, дав придачу свою фамилию и шумный характер. Этот маленький человек, лет, наверное, трех, сам воспитывал своих соседок по комнате, кричал, хохотал над ними и при каждой удобной минуте норовил забежать к нам в комнату. Но мы его обгоняли и запирали замок. Или же родственницы ловили его в последний момент за край футболки и не допускали интервента. Лишь пару раз мы проигрывали ему, зазевавшись и забыв запереть дверь. Мальчик тут же влетал к нам в комнату и с видом победителя прыгал на диване, пока верховная власть не депортировала его на родину, в свою комнату. Мы с соседками по очереди мыли пол и остальные важные части квартиры. Старшая из них, та, что счастливая мать, спустя пару недель не выдержала и сказала мне, что ее не очень устраивает качество моего клининга. Я согласилась, что хозяйка из меня так себе. В следующие разы будет мыть муж. И претензий больше не было. Даже когда делала уборку я, но этого никто не видел, официально считалось, что убирается муж, поэтому к чистоте больше никто не придирался. Так мы прожили 2 года, параллельно с учебой подрабатывая репетиторами и еще на других мелких работах. Трудности скрашивало то, что мы вместе, мы семья, у нас целая собственная комната, а за окном парк, а впереди еще много лет вместе. Часть пути пройдена. Нашей семье сейчас 15 лет. Это по человеческим меркам вполне подросток, почти взрослый возраст. Столько всего пройдено и столько много еще предстоит пройти. За это время мы переживали несколько кризисов, пару раз думали о разводе, хотя понимали, что развод не решит трудности, это только бегство из ситуации. И она может повториться и в других отношениях. Если ты взял перед Богом ответственность за эту семью, то должен сделать все, что в твоих силах, чтобы сохранить отношения. Каждый конфликт дает возможность вывести отношения на новый уровень, если его попробовать решить. Честно вам признаюсь, это сложно, и бывает совсем нет желания что-то делать и стараться. Часто при ссорах хочется просто как страусу спрятать голову в песок, и все, и пусть оно само как-нибудь там, без меня. Но если попытаться обсудить спорные моменты, проговорить свои обиды и непонимания, выслушать другого, то конфликт можно решить при желании обеих сторон. И часто отношения, как мышцы после тренировки, болят и рвутся. Зато потом на месте разрывов могут вырасти новые, более сильные мышцы. К сожалению, не у всех. Многие наши знакомые, которые поженились примерно в одно время с нами, уже в повторных браках. Это очень грустно. Кажется со стороны, что вот эта семья точно крепкая, а потом оказывается, что нет. И в принципе можно их понять. Иногда кажется, что этот человек рядом со мной точно не тот, что мне нужен. Где-то бродит другой. Вот он-то, моя половинка. А спустя годы брака пришло понимание, что людей много, можно влюбиться в разных. Но настоящая любовь приходит с годами. Половинками становятся в течение семейной жизни, когда сглаживаются острые углы в отношениях, примиряешься с недостатками другого и любишь их и его самого. Со временем супруги поэтому и становятся похожими друг на друга уже под конец жизни, а не настоящие половинки одного целого. И будут двое, одна плоть.